информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вынесение приговора участницам группы «Пусси Райот». Акция поддержки «Пусси Райот» по всему миру. Третья годовщина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Визит главы Русской Православной Церкви в Польшу. Дело Джулиана Ассанжа глазами британской прессы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Сегодня в Москве суд выносит приговор участницам группы «Пусси Райот», которых обвиняют в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич признаны виновными. За вынесением приговора в здании суда следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Она с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна. Какие подробности вынесения приговора?
Здравствуйте, Валентина. Вот в настоящее время продолжает соглашение приговора по делу участниц фан-группы «Пусси Райот». Нужно сказать, что это событие произвело просто какой-то фурор среди журналистов. И сегодня так много, что не все желающие поместились не то что в зал судебного заседания, где оглашается приговор, оттуда, кстати, специально вынесли все лавки, чтобы поместилось больше народу, но и в зал с организованной видеотрансляцией этого зала. Туда там тоже скопилось достаточно много журналистов, еще больше журналистов не попали ни в один из этих двух залов и занимают два пролета довольно широкой лестницы из зала коммунического суда Москвы. И специально для них на лестницу ведется аудиотрансляция, вот ее можно слышать фоном. Ну, совершенно понятно уже, что приговор будет обвинительным участникам панк-группы «Пусси Райот», поскольку судья Марина Сырова сказала, что их вина доказана, и сейчас перечисляет все доказательства, которые легли в основу обвинительного приговора. В настоящий момент времени мы слушаем показания свидетелей и потерпевших, которые рассказывали о том, как вели себя участницы фан-группы «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя. Все время повторяется то, что они как-то непристойно прыгали и скакали по солье. Говорится о том, что их чувства как верующих были глубоко задеты. И вообще вот все те, кто давал показания против участниц фан-группы «Пусси Райот», говорят о том, что они понесли невероятные физические и нравственные страдания и считают, что эта выходка была направлена исключительно на то, чтобы унизить и оскорбить чувства верующих. И подчеркивается также, вот судья Сурова оглашает эти показания, что никаких политических лозунгов не было во время вот событий, происходивших в храме Христа Спасителя. А какие-то политические лозунги появились после в видеоролике, который был распространен по YouTube. Валентин?
Благодарю вас, Марьяна. Мы вернемся позже в течение ближайших информационных часов к происходящему внутри Хамовнического суда Москвы. А сейчас обратимся к тому, что происходит около здания суда. Там работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Данила. Перед оглашением приговора звучали призывы сторонникам группы прийти к зданию суда и устроить некую акцию в поддержку. Я, насколько знаю, были задержаны несколько человек. Что известно вам?
Ну, я могу сказать то, что я видел лично, потому что действительно я сейчас стою в Ростовском переулке, и, собственно, это является эпицентром событий вокруг суда над «Пусси Райот». Потому что и сторонники, и небольшая группа противников пришли в этот переулок. И небольшая группа противников, «Пусси Райот» стоит в самом начале Ростовского переулка, кричит лозунги в поддержку осуждения девушек из группы. Они такой небольшой плотной группой стоят там. И надо сказать, что все те, кто их окружает, а это в основном противники жесткого приговора группе «Пусси Райот», они все время переспрашивают их, кто им заплатил, и все ли в порядке у них с психикой. Надо сказать, что толерантности здесь довольно мало вообще с обеих сторон. большое пространство 7-го Ростовского переулка отгорожено полностью от доступа публики, он перекрыт железными барьерами, подход к суду перекрыт плотно, в прилегающих переулках автобусы с ОМОНом, и здесь на месте московский ОМОН и служба судебных приставов. В основном люди, которые задерживают особо активных сторонников группы «Пусть Рает», даже уже произошло несколько задержаний, можно сказать, что больше десятка, уже один из автобусов, буквально набитый задержанными, отправили отсюда. Так вот, все это делает второй оперативный полк московской полиции, приезжих ОМОНовцев, спецназовцев и полицейских здесь нет. Видно, что полицейские несколько растеряны, потому что они находятся в таком каре из железных заборов, и изнутри этого каре они периодически призывают граждан не нарушать общественный порядок и не проводить неразрешенную акцию, потому что полиция уже расценила то, что здесь собралось, я думаю, что больше тысячи, может быть, около 2000 сторонников девушек из «Пусть Рает», расценивает полиция это как несогласованный митинг. Очевидно совершенно, что полицейские растеряны, как я уже сказал, потому что буквально с четырех сторон от них звучат им в лицо самые разные лозунги. От «соблюдайте вашу конституцию» до «долой полицейское государство». Тех, кто поднимает лозунги над головой, написанные на бумаге, полицейские забирают. Но надо сказать, что не только их. Прямо у меня из-под микрофона, можно сказать, от микрофона, когда он давал мне интервью, взяли Гарри Каспарова. Он стоял за ограждением, но недалеко от этого ограждения, он не пытался никуда прорваться. И наоборот, к нам, разговаривавшим с Гарри Каспаровым, прорвалась группа полицейских, схватила его и затолкала в автобус, после чего там его избили, потому что когда следующего задержанного туда пытались затолкать, открылась дверь, он, видимо, попытался или выйти, или как минимум там попробовать подышать воздухом, его били, и это видело много людей через стекло автобуса, били довольно сильно, он кричал. Что же касается порядка, здесь он более-менее восстановлен, столкновений здесь никаких нет, но можно сказать, что происходит большой митинг, и, конечно же, на нем главные люди – это сторонники группы «Пусть Рает». Здесь есть и политики федерального уровня, например, один из лидеров партии, республиканской партии «Парнас» Владимир Рыжков здесь был, ну и несколько актеров и режиссеров, которых я знаю и по именам, и в лицо. Вот здесь они приходили, и видимо, что на призыв Бориса Конова, высказанный им раньше, прийти к Хамоническому суду, поддержать «Пусть Рает», отозвалось довольно много народу.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что за происходящим у здания суда в Москве следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова, которая следила за происходившими в Москве спорадическими, спонтанными акциями в поддержку «Пусть Рает». Наталья Джанпаладова с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Да, сегодня в Москве с самого утра проходят стихийные акции в поддержку участниц «Пусть Рает». В частности, активисты московской ветки международного движения «Анонимус» нарядили в разноцветные вот маски-балаклавы, символы группы «Пусть Рает», несколько столичных памятников. В частности, вот первым был памятник Михаилу Ломоносову возле журфака МГУ. Охрана факультета не смогла задержать активистов, которые это сделали. После этого также маски балаклавы надели на памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, которые находятся на Новом Арбате. И после этого также на памятник Абаю Кунанбаеву, казахскому поэту, на Чистопрудном бульваре, возле которого в мае этого года гражданские активисты разбили протестный лагерь. Позже сообщалось, что в метро сами граждане, сами пассажиры задержали активистов, которые наряжали памятники, и их доставили в полицию. Им грозит до 15 суток ареста.
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что о сегодняшних утренних акциях в поддержку группы «Pussy Riot» рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Я коротко напомню центральную новость сегодняшнего дня. Хамовнический суд Москвы уже признал участниц панк-группы «Pussy Riot» Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Оглашение приговора девушкам продолжается. Сегодня это будет центральной темой и в программе «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет мой коллега Андрей Шарый. Этот выпуск вы услышите в 20 часов по московскому времени. А сейчас поговорим об акциях в поддержку «Pussy Riot», которые сегодня проходят по всему миру. Помимо российских городов, активисты организовали манифестации в Барселоне, Берлине, Лондоне, Вашингтоне, Париже, Торонто. Всего в протестах участвует свыше 50 городов, рассказывает Антон Бенедиктов.
Акции организованы более чем в 50 городах, среди них Барселона, Берлин, Лондон, Вашингтон, Париж, Торонто. Призывы к участию распространялись через интернет, в первую очередь через социальные сети. Большинство акций начались за несколько часов до оглашения приговора, рассказывает одна из координаторов митингов в поддержку «Pussy Riot» в Берлине Ольга Штраус.
Выступления были великолепные, в частности, например, представитель «Зеленых» Рената Кунаст просто кричала и взывала к освобождению «Pussy Riot». Это просто буйство, происходящее в душах политиков. И мы, в общем, очень рады единодушному призыву к освобождению «Pussy Riot» и пониманию, что пути назад нет. Россия, как экономический партнер Германии, не может быть тоталитарной диктатурой. В общем, излагаю вам то, что сейчас, я думаю, говорит во всех демонстрациях весь мир. Ну и мы здесь, в частности, в Берлине. 5 партиями и 3 движениями. Человек 300, все журналисты всех медиа собрались. Несмотря на наш закон, который не позволяет закрывать лицо, на сцене стоят люди в балаклавах и выступают люди в балаклавах. И, в общем, эстетика «Pussy Riot» отовсюду присутствует и соблюдена.
Акция в Сиднее из-за разницы во времени была первой. Ее организовала местная женская панк-группа. Участники манифестации играли на барабанах и перкуссионных инструментах. Всем предлагалось надеть разноцветные балаклавы.
Я думаю, даже при том, что мы на другом краю земли, мы верим в свободу слова для всех и в творческое самовыражение. Они не должны были оказаться в тюрьме. В мире множество людей страдает, но если кто-то страдает, то мы все от этого страдаем. Мы должны друг друга поддерживать.
Я из Мексики, это тоже очень далеко. Я знаю, что акции проходят во всем мире, и мы должны поддерживать друг друга, объединяться, самоорганизовываться, насколько это возможно.
В Лондоне, кроме демонстрации у российского посольства, актеры в театре Royal Court решили публично прочитать переведенное на английский язык последнее слово подсудимых на процессе по делу «Pussy Riot». Накануне правозащитная организация «Международная амнистия», признавшая арестованных участниц группы узницами совести, передала в российское посольство в Великобритании петицию в защиту «Pussy Riot». Говорит заместитель директора Европейского и Среднеазиатского департамента «Международной амнистии» Давид Диас Жогейкс.
В нашей акции участвовали 3 актера, выступавшие в костюмах и масках девушек из «Pussy Riot», которых снимали фотографы. Это была короткая фотосессия. К нам подошли полицейские, чтобы выяснить наши намерения. Полиция не препятствовала фотосессии и передаче петиции. Мы свободно и беспрепятственно подошли к зданию российского посольства. Там мы известили через переговорное устройство о своем прибытии и попросили выйти к нам российского дипломата. Однако к нам вышел сотрудник службы безопасности посольства, и мы передали ему конверт с петицией. Мы надеемся, что петиция находится сейчас у дипломатических сотрудников посольства.
В Париже готовность участвовать в акции у Центра современного искусства Помпиду на площади Стравинского выразили более 1000 человек. Во Франции манифестации в поддержку участниц группы «Pussy Riot» организованы также в Марселе, Ницце и Лионе. В Барселоне митинг, в организации которого участвовали профсоюзы и активисты-правозащитники, прошел у собора Саграда Фамилия. Аналогичная акция состоялась в четверг вечером в Мадриде у Министерства иностранных дел Испании. В Нью-Йорке манифестанты собрались у Свято-Николаевского собора на Манхэттене, чтобы пройти по Мэдисон-авеню до Таймс-сквер. Рассказывает Ксения Грабштейн, член инициативной группы, организовавшей нью-йоркскую акцию поддержки.
Что касается людей, которые не в курсе, просто пешеходов Нью-Йорка, то этим людям мы будем раздавать листовки. Люди реагируют очень активно. Люди подходят, спрашивают, почему мы стоим, что происходит, что значат наши баннеры. Люди берут листовки, люди фотографируются с нами, фотографируют нас. Тут же, скажем, да, постят на Facebook и Twitter. У нас оригинальная листовка, где на одной стороне яркая балаклава напечатанная, а на другой стороне краткая информация о том, что происходит. В принципе, ее тут же можно вырезать и сделать из нее такую простую маску, символизирующую Pussy Riot, чтобы все желающие могли тут же присоединиться к действию.
Это была Ксения Графштейн, член инициативной группы, организовавшей в Нью-Йорке акцию в поддержку Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. Антон Бенедиктов, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Ненадолго отвлечемся от центральной темы сегодняшнего дня, приговора по делу Pussy Riot. Поговорим о международных событиях. Одной из центральных международных новостей остается решение Эквадора предоставить дипломатическую защиту и политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Эссанжу. Как западные газеты комментируют это решение? С этим вопросом я обращаюсь к корреспонденту «Радио Свобода» Александра Вагнер, которая сегодня подготовила обзор западной прессы. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин. Газета «Гардиан» называет отношения эквадорских властей и Ассанжа грешным союзом и объясняет, что миссия основателя Wikileaks – это распространение шокирующих новостей посредством революционного средства информации, а Эквадор вряд ли сложно назвать тихой гаванью свободной прессы. Цитирую. Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо назвал Эссанжа борцом за свободу высказываний и объяснил, что должен защитить его права. Но когда дело доходит до свободы слова, то Эквадор далек от идеала. Журналистов здесь подвергают судебному преследованию, существуют ограничения для работы частных СМИ. Президент Рафаэль Корея не терпит правды, которая не соответствует его оценке, и Эссанж, вероятно, является марионеткой в его мегаломанской игре. Конец цитаты. Издание пишет о заявлении, ссылающихся на международное право эквадорских властей по поводу неприкосновенности посольства этой страны в Лондоне. В то же время представитель миссии наблюдателей Великобритании при Организации американских государств Филипп Бартон заявил.
Мы сожалеем, что вместо того, чтобы продолжить обсуждение, Эквадор решил предоставить Ассанжу дипломатическую защиту. Этот факт сам по себе не влияет на суть этого дела. Мы не позволим господину Ассанжу покинуть Великобританию. Более того, у нас нет законных оснований, чтобы это стало возможным. Мы полагаем, что предоставление Ассанжу дипломатической защиты в эквадорском посольстве в Лондоне с целью помочь ему избежать ареста и экстрадиции несовместимо с международными обязательствами, которые взял на себя Эквадор в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.
Это был представитель миссии наблюдателей Великобритании при Организации американских государств Филипп Бартон.
Какие еще публикации о Джулиане Ассанже привлекли ваше внимание, Александр?
Еще одна публикация в журнале Foreign Policy. Журнал предлагает в связи с решением эквадорских властей еще раз вспомнить об истории организации Wikileaks, основанной Джулианом Ассанжем, и попытаться найти ответ на вопрос, почему грандиозный проект, поначалу призванный раскрыть миру тайны международной политики, потерял влияние и доверие читателей. Издание пишет о первых документах, обнародованных проектом. Это было доказательство о коррупции в Кении, а позже переписка сотрудников отделения климатологии Университета Восточной Англии в Норридже, что поставило под сомнение утверждение ученых о глобальном потеплении климата. Однако после этого многие стали сомневаться в политической неангажированности проекта Wikileaks. Последующие документы имели в основном отношение к Соединенным Штатам, но при этом общественность не узнала практически ничего нового. Политики и чиновники не говорят на публике всего того, что обсуждается за закрытыми дверями. Это было известно и раньше. Приведу цитату. Электронные письма, призванные доказать, что Министерство внутренней безопасности США шпионило за членами движения Occupy Wall Street, ничего особенного не выявили. Письма, раскрывающие отношения западных политиков и частных компаний с Сирией, продемонстрировали, что, возможно, они слишком поторопились в своем стремлении навязать контакты с президентом Башаром Асадом, но не позволили узнать больше, чем можно вычитать из сообщений крупных мировых информационных агентств или влиятельных международных изданий. Конец цитаты. Позже выяснилось, что Ассанж, пообещавший пролить свет на отношения российского правительства и бизнеса, либо блефовал, либо передумал публиковать эту информацию. Кремльгейт так никогда и не состоялся. Это, по мнению Foreign Policy, стало одной из причин, почему крупнейшие западные издания перестали сотрудничать с Ассанжем и публиковать обнародованную им информацию. Вторая причина – безвредность имеющихся сообщений, даже при том, что объем опубликованных данных, конечно, поражает сотни тысяч писем. Валентин.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что Александра Вагнер подготовила сегодняшний обзор западной прессы. А мы продолжаем программу «Время свободы». Прежде чем вернуться вновь к разговору о приговоре «Пусть Райт», поговорим о третьей годовщине техногенной катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек. Как это было, чем сейчас живут родные погибших, каковы перспективы уголовного дела по аварии, рассказывает Екатерина Чернышова.
Первая по мощности в России, на 100 метров выше пирамиды Хеопса, а по длине сравнимая с московским Арбатом. Саяно-Шушенская ГЭС и своей аварией поставила рекорд. Техногенная катастрофа 17 августа 2009 года уже признана крупнейшей в российской гидроэнергетике и одной из самых серьезных в мировой. В тот день в 8:30 утра по местному времени работающий гидроагрегат номер 2 весом свыше 900 тонн буквально вылетел под напором в машинный зал, а вслед за ним хлынул поток воды, затопив нижнее рабочее помещение и сам машзал. Повреждены были все 10 агрегатов станции. 75 человек в результате аварии погибли. Сегодня люди несут цветы ГДК «Визит» в центре поселка гидроэнергетиков. Это уже печальная традиция, сложившаяся за 3 года с момента аварии. У Николая Жолоба в аварии погиб сын Максим. Все эти 3 года его живо волнует ход расследования. В списке обвиняемых не хватает топ-менеджеров Росгидро, одни эксплуатационщики, всегда повторял Николай Жолоб. Сейчас добавляют, что недоволен переквалификацией дела, несмотря на то, что теперь статья тяжелее.
К великому сожалению, осадок и горечь концепции того, что не закончив статью 143, переименовали 216. 216 – это нарушение безопасности, промышленной безопасности гидросооружения. А 143-я, часть 3-я, это нарушение охраны труда. У нас были предложения привлечь по 143-й, это нужно сделать обязательно, работодателя, у которого предприятие полегло. Он ответственный в гибели этих людей. Но почему-то этого нет.
И особенно Николай Жолоб недоволен тем, что спустя 3 года после аварии виновные не названы. Судебный процесс может начаться до конца этого года. По крайней мере, это вероятное время назвал председатель Верховного суда Хакасии Виктор Носов. Напомню, обвинение предъявлено 7 фигурантам. Это директор филиала Русгидро Саяно-Шушенская ГЭС имени Непорожнего Николай Неволько, главный инженер станции Андрей Митрофанов, его заместители Евгений Ширвали и Геннадий Никитенко, а также работники службы мониторинга оборудования Саяно на Шушенской ГЭС, Александр Матвиенко, Владимир Белобородов и Александр Клюкач. Пока родные погибших ждут суда, станция понемногу отстраивается. Полностью она будет восстановлена в 2014 году. К этому времени здесь не останется ни одного старого агрегата. Турбины весом в сотни тонн везут из Санкт-Петербурга по Севморпути и дальше по Енисею. Все новые агрегаты улучшенные. Срок службы увеличен с 30 до 40 лет, а система защиты турбин позволит гидроагрегату остановиться, если будут отмечены определенные отклонения в работе. Сами жители Черемушек связывают свое будущее только с поселком гидроэнергетиков. Мыслей уехать, похоже, нет ни у кого, кто здесь живет. Кто хотел, уехал сразу после аварии, говорят жители поселка. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Это время напомнить о главных новостях часа, точнее, о единственной главной новости сегодняшнего дня.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы, где сегодня оглашается приговор участницам панк-группы «Пусси Райт», признал Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Судья Марина Сырова, зачитывая приговор, подчеркнула, что скандальная акция «Богородица Путина, прогони в храме Христа Спасителя» была тщательно спланирована. Специально для этого, по мнению Сыровой, была создана группа «Пусси Райт», некоторые члены которой скрылись от следствия. Оглашение приговора приговора продолжаются. Как сообщается, судья сурово пересказывает показания потерпевших. У здания Хамовнического суда собрались тысячи людей, сторонники и противники пан-группы, а также журналисты и корреспонденты «Радио Свобода» сообщили о задержании нескольких человек, в частности, оппозиционных активистов Гарри Каспарова и Сергея Удальцова. Сторонники Алехина и Толоконникова и Самуцевич скандируют «Свободу» и «Россия без Путина». Акция «В защиту Пусси Райот» проходит сегодня в десятках городов России и разных странах мира. А мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние новости, эксклюзивное интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Сегодня нет нужды спрашивать, какие главные темы на сайте. Это тема «Приговор по делу Пусси Райот». За этим делом следят не только в России, но и за ее пределами. В частности, прямую трансляцию зала суда ведут крупнейшие телекомпании, такие как BBC и CNN. А не исключение тут, как я понимаю, и «Радио Свобода».
Да, да, совершенно верно, Валентин. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Безусловно, всеми возможными средствами, которые есть, на сайте «Радио Свобода» ведется трансляция, ведется аудиотрансляция из оглашения приговора по делу Пусси Райот, ведется из нескольких источников твиттер-трансляция, ее ведут и из зала суда, из Хамовнического суда, где сейчас идет оглашение приговора, и, безусловно, вокруг, скажем так, вокруг Хамовнического суда, где собрались как сторонники, так и противники девушек, участниц группы Pussy Riot. Обновления идут в постоянном режиме, поэтому очень советую слушателям и читателям сайта «Радио Свобода» постоянно обновлять соответствующий раздел, он называется «Pussy Riot приговор», он находится на видном месте сайта. В ближайшее время мы ждем видео из совершенно различных стран мира, совершенно различных городов, где, как вы правильно сказали, Валентин, проходят акции в поддержку Pussy Riot. Ожидается видео из Берлина, вполне возможно, будут какие-то фото или другие материалы из Австралии. Вот по мере поступления, безусловно, они будут появляться на сайте «Радио Свобода», но и, безусловно, ожидается видеорепортаж, который снимают несколько камер сайта «Радио Свобода». Это уже будет, ну, как можно быстрее, но, скорее всего, ближе к вечеру. Pussy Riot приговор, все, что вокруг, безусловно, это главная тема сайта «Радио Свобода». Также среди других тем в праве автора, чем-то сопрягающиеся, я бы советовал прочитать заметку Анатолия Стрельного под названием «Народная память» о том, какой сейчас в России человек. «Кремль притворяется, — пишет Анатолий Стрельный, — что озабочен судьбой государства, подданный управляется таким новшеством, как уже достаточно насыщенная частная жизнь. Рад, что дозрел до нее, дотянул, дорвался». И вот этот совершенно потрясающий клэш, это столкновение между властью и человеком, его рассматривает Анатолий Стрельный. «Народная память», права автора, сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель «Радио Свободы» Юрий Васильев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна международная новость. В Варшаве подписано совместное обращение Русской Православной и Польской Католической Церкви к народам обеих стран с призывом к примирению, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
В обращении, которое в торжественной атмосфере в Королевском замке подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель конференции католических епископов Польши Юзеф Михалик, содержится призыв к обоюдному прощению и единению между народами Польши и России, несмотря на сложившиеся негативные исторические стереотипы.
Под документом в имени патриархата Москвы и целой Руси подпись склада патриарха Кирилл I.
Во время церемонии подписания исторического для обеих церквей документа патриарх Кирилл говорил о том, что в настоящее время отношения между государствами как никогда базируются на взаимовыгодных интересах, и церковь не может не принимать этого во внимание. Однако, по его словам, нельзя ограничиваться только до прагматизма. Мы, христиане, обязаны идти дорогой объединения наших народов. Народы, которые руководствуются моральными принципами, строят другие отношения, которые выходят за рамки только лишь материальных отношений, сказал патриарх. В свою очередь, архиепископ Юзеф Михалик подчеркнул, что обращение было рождено духом Евангелия.
Не подписываемся затем этого документа для рекламы. Ani dla publicznego sukcesu, czy też...
Мы не подписываем этот документ для рекламы, какого-нибудь публичного признания или аплодисментов, и даже не для истории. Нас привел к этому тяжелый опыт близкой и далекой истории, огромное количество горя и несправедливости, которые люди получили от людей, и тоталитарных систем, от которых мы должны постоянно отмежевываться, ведь они опозорили имя человека.
От которых неструдзенье треба się odcinać, а которые схanibiły имя человека.
Президент Польши Бронислав Комаровский, который в четверг вечером принял патриарха Кирилла в президентском дворце, также говорил о важности совместного обращения к своим народам двух церквей.
Cieszymy się, że podczas tej wizyty zostanie podpisane wspólne posłanie Kościoła katolickiego w Polsce.
Мы рады, что во время вашего визита будет подписано совместное послание католической церкви Польши и русской православной церкви к народам Польши и России. Это обращение открывает новый этап в отношениях между церквями, будучи красноречивым свидетельством выбранной дороги к единению. Мы надеемся, что это событие станет также важным шагом на пути, ведущим к сближению и интенсивному диалогу также между нашими народами, польским и российским. Пути, основанном на правде, обоюдном доверии, доброй воле и взаимопонимании. Надеюсь также, что это послание будет донесено как можно шире верующим обеих церквей и будет ими глубоко пережито и станет важным источником раздумий для наших народов.
Глубоко пережито, что будет важным źródłem рефлексии наших народов.
Примечательно, что именно вопрос того, насколько широко познакомятся с обращением и насколько глубоко его воспримут не только верующие в Польше и в России, остается одним из основных в комментариях, касающихся подписания документа в польских средствах массовой информации. Два последних дня своего пребывания в Польше патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет на Белостоцкой земле, где посетит православные святыни, а также примет участие в богослужении на святой для православных христиан горе Грабарка, куда в эти дни приходят тысячи паломников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
22 августа уже агрессивная толпа готовилась двинуться чуть ли не на штурм зданий. Мы фиксировали людей, которые стремились попасть к архиву для того, чтобы вытащить материалы лично на себя.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ.
У этого органа есть заказчик в лице политического руководства страны.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Накануне вынесения приговора Пусси Райот российские блогеры пытались еще раз определить, кто же, собственно, является сторонами этого конфликта. Если не ограничиваться именами, среди которых и патриарх Кирилл, и президент Путин, и даже Пол Маккартни, рассуждает шеф-редактор русского журнала Александр Морозов.
Глядя на судью Сырову, мы не понимаем, чем она руководствуется. Возможно, она просто считает себя принадлежащей моральному большинству. Мы не можем быть уверены, а не принимает ли она всерьез решение Трульского собора. Вдруг она, как исследователь, прочитали где-то в интернете у Кирилла Фролова, что Иисус принес не мир, но меч. Вдруг судья Сырова, прочитав у религиоведа Игнатьева про трансгрессию, про художественный шахетизм, воскликнет: «Так это же терроризм, родина, церковь и семья в опасности». И так получится, что нет ни одной инстанции, ни одной институции, которая бы объяснила судье Сыровой, что это не она, а Гирре, гнев Божий. И весь депутатский корпус вдруг выяснится солидарен с тем, что судить надо по нравственному закону, который в иных случаях выше права, как заявил Всеволод Чаплин. И нет никакого государства, а есть только Путин и некое моральное большинство. К чему, собственно, и пытались привлечь внимание в своей акции «Пусси Райот».
В блоге адвоката Марка Фегина появилось заявление Надежды Толоконниковой, которое она попросила опубликовать за день до вынесения приговора.
происходит невероятное для современной российской политики – требовательное, упорное, властное и последовательное воздействие общества на власть. Я благодарна каждому, кто сказал «Свободу пусирает». Мы с вами сейчас образуем большое и важное политическое событие, и путинской системе все сложнее с ним совладать. Какой бы ни был приговор пусирает, мы и вы уже побеждаем, потому что мы научились гневаться и говорить политически. Пусирает счастливы, что смогли возбудить на подлинно коллективное действие и что политическая страсть ваша оказалась настолько сильна, что преодолела преграды языков, культур, жизненных миров, экономических и политических статусов. Кант сказал бы, что не видит иной причины этому чуду, помимо морального начала в человечестве. Спасибо вам за чудо.
В англоязычной благосфере начало разговорам о странностях современной эмоциональности положило принятое ранее на этой неделе решение Верховного суда Австралии об изменении дизайна сигаретных пачек. Австралийское правительство ранее распорядилось, что сигареты любой марки должны продаваться в одинаковых упаковках оливкового цвета с обязательной фотографией, иллюстрирующей последствия курения. Это могут быть гнилые зубы, изображение умирающего от рака легких или что-то подобное. И название сигарет будет написано одинаковым шрифтом внизу пачки. Крупнейшие табачные компании попытались оспорить эти правила, мотивируя несогласие нарушением прав на интеллектуальную собственность. Однако суд встал на сторону правительства. Тем не менее, борцам за здоровье радоваться рано, считает блогер «Гардиан» копирайтер Алекс Хобан.
В наше время, когда компании вовсю используют социальные сети, чтобы подружиться со всем миром, а верность бренду уже не обеспечишь крикливой рекламой, дебрендинг на самом деле и есть брендинг. Мы живем во времена, когда контркультурная борьба с рекламой в виде Adbusters и No Logo, создававшаяся в 90-е годы, чтобы побороть традиционную рекламу, именно традиционной рекламой бесстыдно эксплуатируется и поглощается. Пачки оливкового цвета – это круто, это минимализм. Исполненные ужаса глаза умирающего от рака, как раз ужасы сейчас и в моде. Тенденция к поглощению всего трансгрессивного большими корпорациями давно уже не новость. Книга Джеймса Балларда «Автокатастрофа» — сатирическая история о людях, извлекавших сексуальное наслаждение из сложно устроенных столкновений множества машин, в 1973 году казалась настолько шокирующей, что какой-то издатель заявил, что Балларду никакой психиатр уже не поможет. В 90-е годы те же баллардианские образы, отсылающие к постепенному срастанию технологических новшеств материи и желания, были ловко использованы компанией «Дизель» для рекламы джинсов. У них был плакат, изображавший прекрасных моделей в виде жертв чудовищных автокатастроф.
В блогах «Нью-Йоркера» Александр Назарян тоже взывает к психиатру, только уже в связи со страшными фотографиями. Назарян рассказывает об ипохондрии, в которой постоянно пребывает не только он сам, но и значительное число людей, причем состояние эта медицина пока не понимает и помочь, соответственно, не может. Эти люди наверняка воспримут австралийские сигаретные пачки как гротескную визуализацию своего постоянного страха перед смертельными болезнями. Неясным остается одно – почему эти картинки собираются печатать только на сигаретных пачках?
Мой психиатр говорит, что беспрестанно бояться заболеть раком столь же иррационально, как всю жизнь бояться, что тебя собьет автобус на Флетбуш-авеню. Но на самом деле я очень боюсь, что меня собьет автобус на Флетбуш-авеню, и мне кажется, что если у кого-то из нас двоих и есть проблема, то она не в моем страхе, а в его безрассудной храбрости. Он, вероятно, давно не был на Флетбуш-авеню. Кэтрин Беллинг, автор книги «Состояние сомнения. Смыслы ипохондрии», пишет о фундаментальной иронии ипохондрии, имея в виду, что, несмотря на усложнение и передергивание реальности, ипохондрик всегда прав. Ты в любом случае заболеешь и умрешь. Вопрос только когда и как. Автобус-то едет?
Похоже, в качестве следующей меры прогрессивным правительствам всего мира следовало бы обязать автопроизводителей размещать на своей продукции фотографии погибших в автокатастрофах. Если верить Хобану, рыночный эффект от этой баллардианской рекламы был бы огромным.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. В Москве, между тем, 16 часов 45 минут, и мы напомним об основной новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы, который оглашает сегодня приговор по делу пан-группы «Пусси Райт», признал Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Судья Марина Сырова, зачитывая приговор, подчеркнула, что скандальная акция Богородицы Путина «Прогони в храме Христа Спасителя» была тщательно спланирована. Специально для этого, по мнению Сыровой, была создана группа «Пусси Райт», некоторые члены которой скрылись от следствия. Оглашение приговора продолжается. И вот корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова из зала суда сообщает, что судья перешла к протоколам осмотра места происшествия и обыска. То есть дело приближается к оглашению сроков, которым могут быть приговорены участницы группы. Между тем, у здания Хамовнического суда собрались тысячи людей, сторонники и противники пан-группы, а также журналисты.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пусси Райт в ожидании приговора.
Комментарии экспертов.
Патриарх в Польше. Будет ли примирение?
Право автора.
Народная память. Анатолий Стреляный о здравомыслии масс.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Новости экономики. Финансовые рынки по всему миру реагировали сегодня заметным ростом на вчерашнее заявление канцлера Германии. Оно было расценено как поддержка новых антикризисных мер со стороны Европейского центрального банка, которое правительство Германии ранее считало неприемлемыми. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Собственно, ничего принципиально нового на этот счет канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в рамках своего визита в Канаду не сказала. По сути, она лишь подчеркнула, что недавнее заявление председателя Европейского центрального банка Марио Драги о том, что банк готов принять все доступные ему меры, чтобы защитить единую европейскую валюту, полностью совпадают с позицией лидеров европейских стран. Марио Драги заявил об этом 26 июля, выступая на инвестиционной конференции в Лондоне. «И поверьте мне, этого будет достаточно», — заверил он тогда инвесторов, имея в виду будущие меры банка. Главное ожидание как участников рынка, так и самих лидеров ряда европейских стран сводится сегодня к возобновлению Европейским центральным банком практики выкупа им на вторичном долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны, хотя она и нарушает установленные для банка полномочия. Руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев поясняет.
Если будет иметься в виду покупка Европейским Центробанком по тем же правилам, которые действовали и в прошлые разы, то есть покупка будет примерно такая же, то эффект, конечно, будет краткосрочный. Но ЕЦБ может пойти на дополнительные шаги в этом направлении. Если ЕЦБ, например, определит ставку доходности, какую он считает приемлемой для стран, и, например, скажет, что будут покупки в неограниченном количестве до тех пор, пока ставка доходности не вернется на тот запланированный уровень. Конечно, это будет очень серьезная, сильная мера. Это будет иметь более продолжительный эффект. Но вероятность, что ЕЦБ пойдет на этот шаг, конечно, с моей точки зрения, невысока. Может быть, некоторые участники рынка и ожидают таких шагов от ЕЦБ даже в самое ближайшее время. Но мне кажется, что пока ЕЦБ не готов взять весь огонь на себя и пойти на столь решительный меры.
Брать весь груз на себя Европейский центральный банк явно не намерен. Это подтвердил и его руководитель Марио Драги, дав понять, что банк готов вернуться к практике выкупа гособлигаций стран еврозоны, но только в том случае, если правительства стран еврозоны договорятся, как именно и на каких жестких для проблемных стран условиях они будут готовы задействовать для покупки этих облигаций и средства Европейского антикризисного фонда. О самой возможности таких действий фонда на последнем саммите стран Европейского Союза в конце июня их лидеры договорились предварительно. Германия до последнего времени отвергала такие планы, поэтому нынешнее заявление Ангелы Меркель финансовые рынки и восприняли как намек на некое смягчение позиций страны. Однако любое решение в развитии предварительной договоренности может появиться не ранее середины сентября, когда в Германии, являющейся главным в еврозоне кредитором, Верховный суд должен вынести принятия решения, не является ли само участие страны в новом Европейском антикризисном фонде нарушением национального законодательства, то есть ждать еще месяц, тогда как текущая доходность гособлигаций Испании и Италии, хотя и не превышает критических уровней, однако в целом недалека от них. Собственно, и Марио Драги утверждал, что любых действий Европейского центрального банка не стоит ожидать ранее сентября. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
С фундаментальной точки зрения никаких проблем в Италии и Испании не должно возникнуть до октября, даже если они будут вынуждены привлекать по текущим высоким ставкам. Пик выплат по своим долгам Испания и Италия имели в июле, далее октябрь и декабрь. Поэтому до октября, август-сентябрь, проблем не должно возникнуть.
Помимо покупки гособлигаций отдельных стран еврозоны, Европейский центральный банк провел уже в два этапа, осенью прошлого года и зимой нынешнего, масштабное и весьма льготное кредитование сотен европейских банков на общую сумму более 1 триллиона евро. И продолжение этой серии также рассматривается участниками рынка как одна из возможных мер в ближайшем будущем. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Я думаю, что в случае, если банк предложит третий этап долгосрочного кредитования банков, то эффект будет для долгового рынка государственных облигаций положительным. Что важнее, на мой взгляд, это то, что на какой-то достаточно длительный период мы можем увидеть какую-то стабилизацию на соответствующих долговых рынках. И это очень важно. А с другой стороны, такого рода подход, он с меньшими гарантиями обеспечивает стабильность на долговом рынке, чем, например, выкуп государственных облигаций на вторичном рынке, непосредственно Европейским центральным банком. Здесь, мне кажется, возможен более серьезный эффект и, возможно, меньшим объемом средств.
В пятницу финансовые рынки по всему миру реагировали заметным ростом на заявление накануне канцлера Германии. Оно было расценено как поддержка новых антикризисных мер со стороны Европейского центрального банка, которые правительство Германии ранее считало неприемлемыми. От банка ждут в первую очередь возобновления практики выкупа им на долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны.
Очередной выпуск программы, простите, экономической панорамы подготовил Сергей Синецкий. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» выяснил, что знают россияне о накопительной пенсии и как относятся к предложению о ее отмене. Многие ли предпринимали какие-то действия с накопительной частью пенсии? Готовы ли люди сами откладывать деньги себе на старость? Об этом материал Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
О том, что в России наряду со страховой частью пенсии существует обязательная накопительная часть, знают, по данным ФОМа, 61% жителей страны. Еще 27% что-то об этом слышали, а 10% слышат впервые. По оценке социолога Людмилы Пресняковой, это достаточно высокая осведомленность.
Подавляющее большинство адресатов накопительной системы, то есть людей, родившихся в 67-м году и позже, о ее существовании осведомлены. Но, судя по всему, люди не понимают сути этой системы, поскольку многие не знают, где находится их накопительная часть, вообще есть ли она у них, не представляют себе, какая сумма у них накоплена.
А предпринимали ли люди какие-то действия с накопительной частью пенсии?
Большинство не предпринимает никаких действий. Они как держали ее в пенсионном фонде, так и оставляют. И только небольшая часть, где-то процентов, наверное, 13 в сумме, что-то делали.
Как вы думаете, почему в обществе такое малоактивное и незаинтересованное отношение к этой проблеме?
С одной стороны, чем моложе люди, тем более далекая для них эта перспектива, поэтому многие просто не задумываются. Вторая проблема – это отсутствие достаточного уровня информированности, то есть люди просто не очень понимают, куда они могут перевести пенсию, как это сделать, что за НПФ, и как из них выбрать надежный и так далее. То есть проще оставлять все как есть. Плюс еще мы спрашивали людей, тех, кто держит в ПФР, почему почему они держатся по ФРЕ. Они говорили о том, что все-таки государству, государственному пенсионному фонду они доверяют больше, чем частным компаниям. Государство в случае чего не бросит, а частные компании мало ли что с ними случится. Они могут разориться на такой долгосрочной перспективе, исчезнуть. Система существует не так давно, и люди вообще в нашей стране впервые столкнулись с ситуацией, когда им необходимо самим каким-то образом соучаствовать в своей пенсии иными способами, кроме привычных для них, то есть работы, выработки стажа и так далее. И это уже достаточно хороший показатель, что такая большая доля тех, кто уже что-то сделал со своими деньгами, перевел их куда-то, она уже достаточно большая для такого уровня грамотности, такой социальной ситуации, которая у нас сейчас существует. И по большому счету, в будущем она будет постепенно расти, потому что у людей будет все больше внимания к собственным активам и к собственному будущему, и они будут потихонечку привыкать и менять свое отношение. С другой стороны, то, что государство вот так вот людей подталкивает, тех, кто пока еще сам не готов о себе заботиться, это, в принципе, тоже сейчас полезно, потому что все, условно говоря, навязанные инициативы со стороны государства или финансового рынка, они потихонечку людей приучают к смысленному, грамотному и современному финансовому поведению. Например, перевод людей в обязательном порядке на получение зарплаты на пластиковые карточки очень сильно повышает финансовую грамотность. То есть люди сначала только снимали с них деньги два раза в месяц и все. Сейчас они уже потихоньку учатся обращаться с карточками, оплачивать ими разные услуги. И в плане пенсий поначалу такая вот немножко навязанная история с тем, что тебя обязательно отчисляют куда-то деньги, она в среднесрочной перспективе способна привести к повышению вот той самой финансовой грамотности через опыт, не через какие-то рекламные кампании, которые услышал и, может быть, не всегда не дошли, а через собственный персональный опыт.
А, кстати, готовы ли сами люди формировать накопительную часть пенсии? Я знаю, у вас был и такой вопрос.
Большинство, 54%, заявили, что не готовы. Всего 27% заявили, что готовы, причем среди тех, кто ратует за то, чтобы эта система стала добровольной, тоже далеко не все, а всего-навсего половина готова брать на себя ответственность, а вторая половина просто ратует за то, чтобы она стала добровольной, и все.
Мне кажется, это какие-то реликты советского прошлого, то есть люди привыкли, что за них все делает государство.
Да, безусловно, они отражаются здесь, и государство видится все-таки главным ответственным за пенсию, причем по разным причинам. И по реликту советского менталитета, оставшегося вот таким патерналистским установкам, но и потому, что государство действительно видится просто более устойчивым институтом в нашей такой достаточно нестабильной социальной экономической обстановке и обладающим просто большим ресурсом в обеспечении таких долгосрочных планов.
А как отнеслись люди к предложению сделать накопительную часть пенсии добровольной?
Большая часть отвечавших на этот вопрос, 45%, затруднились выразить свои отношения. Среди тех, кто взялся такое отношение выразить, сторонники превращения обязательного в добровольную вдвое превышают тех, кто против этого. В основном люди не то что осознают возможные последствия этого, и не то что у них сформировались какие-то претензии к существующей обязательной системе, сколько их просто раздражает сама история с обязательностью.
Говорила Людмила Преснякова, директор проекта «Человек и деньги» фонда «Общественное мнение». Итак, хотя адресаты накопительной системы пенсии, то есть люди моложе 45 лет, осведомлены о ней, многие не могут оценить для себя ее выгод. Предложение заменить обязательную накопительную систему добровольной поддержали менее 40% россиян. При этом большинство граждан не готовы сами откладывать деньги себе на пенсию.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы вернемся к центральной теме сегодняшнего дня. К вынесению приговора участницам группы «Пусть сирают» вас ждут прямые включения из зала суда и от здания суда, где проходит акция в поддержку участниц группы «Пусть сирают». А также мы расскажем о международной кампании в поддержку пан-группы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Пока он, значит, этого ишака нет, имеет, нифига он не мужик. А так как ишаков у нас не было, были свиньи, куры, овцы и лошадь. Да они на них тренировались.
Поверх барьеров лагерная медицинская сестра Светлана по прозвищу «Свирепый ежик».
Ты вот хоть понимаешь, что ты делаешь?
Если бы ты попробовала этот чай, ты бы была петухом.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.